студии Никита Воронков. Здравствуйте. Также приветствую Дарью Чередник, которая присоединилась к нам в студии.
Приветствую.
И самое время подвести итоги уходящего дня. У нас припасены новости с комментариями экспертов. И начнем мы с карабахского конфликта, с нового витка. Между министрами обороны России и Азербайджана прошел телефонный разговор, утверждает РИА Новости, ссылаясь на военно-дипломатический источник. Беседа прошла по инициативе Баку. Главы оборонных ведомств обсудили различные вопросы, которые касаются военных взаимоотношений и сотрудничества.
В ходе вот этой беседы Сергей Шойгу информировал своего азербайджанского коллегу о внезапной проверке боевой готовности вооруженных сил России, которая, напомню, началась рано утром в пятницу. По команде практически все гарнизоны были подняты на выполнение определенной задачи. Российский министр обороны подчеркнул, что данное мероприятие, эта проверка, эти учения, абсолютно это плановые мероприятия, и они никак абсолютно не связаны с текущей ситуацией на азербайджано-армянской границе. Обострения там, я напомню, произошли неделю назад, когда началась перестрелка, причем впервые за последние 4-5 лет в ход была пущена артиллерия, крупнокалиберное орудие. Армянская сторона утверждала, что инцидент, перестрелка началась с того, что азербайджанские военные попытались прорвать границу армянскую на автомобиле. В результате их обстреляли, они бросили этот автомобиль УАЗ и ретировались на свои позиции. В ходе тех столкновений были как погибшие, так и раненые. Вот уже неделю продолжается это противостояние. Ну, кстати, уже это военное противостояние перешло в воздух. Как ты, я не знаю, видел, не видел эти публикации, что началась уже такая вот... начались стычки беспилотников. То есть пока авиацию никто, слава богу, не поднимает, но тем не менее уже начались там, начали сбивать беспилотники друг друга. Понятно, что беспилотник — это чаще всего именно разведывательная техника, поэтому, видимо, дабы не допустить утечки информации по дислокации и военных, и техники, уже перебралось противостояние в воздух. Ну вот, есть надежда, что все-таки до крупномасштабных столкновений это не дойдет, но тем не менее за всей вот этой, казалось бы, двухсторонней историей, да, армянской и азербайджанской, кроются интересы более крупных игроков, считает политолог, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.
Россия – это посредник в урегулировании. И тут, мне кажется, что Азербайджан также рассчитывает на посредничество Москвы. Другое дело, вот то, что сейчас я вижу как в качестве основной опасности, это даже не ухудшение российско-азербайджанских отношений, а, скажем так, превращение нынешнего армяно-азербайджанского кризиса, который, конечно, очень не кстати для Москвы, в еще одной площадок для давления Турции на Российскую Федерацию в связи с определенными ближневосточными кейсами, в частности, ливийским и сирийским.
Помимо воздуха, вот это противостояние переместилось и в торговую плоскость. Ну, во всяком случае, если верить заявлениям посла Республики Армении в России, который говорит, что получает сообщение о том, что представителям Армении вдруг резко стали запрещать торговать на одном из крупнейших рынков Фуд-Сити в российской столице, и уже несколько фур, а точнее даже более полусотни фур, которые пришли туда с армянской продукцией, их буквально изолировали в отстойник, а во многих из них скоропортящиеся продукты. И вот это очень беспокоит армянскую сторону. Но, в общем-то, представители посольства прибыли на этот рынок, чтобы выяснить, так ли это или не так, но Фуд-Сити якобы отказалась вообще как-то контактировать с ними.
Ну, тут надо будет все-таки смотреть отдельно эту ситуацию. Сейчас могут просто притянуть, можно притянуть все, что угодно к этому вопросу, да, возможно. Я не исключаю никаких вариантов, в том числе.
Мы просто сообщили слова посла Армении в России.
Да, ну, там могут быть просто проблемы какие-то с документами, с накладными, с сертификатами, понимаешь? А это могут подтянуть к ситуации, которая развивается и не самым благополучным образом. Ну, вот, кстати, по мнению нашего спикера Владимира Новикова, тут вполне может поучаствовать в урегулировании, в том числе ОДКБ, хотя Азербайджан в эту организацию не входит, но, тем не менее, Армения является ее членом, и ОДКБ может попробовать как-то, таким неким рефери на переговорах. Но пока о переговорах речь не идет.
Еще заявление от Никола Пашиняна, премьер-министра Армении. Он совещался с военными в Министерстве обороны республики и заявил, что Ереван выступает за создание международной системы мониторинга для сохранения режима прекращения огня. И, конечно же, добавил, что переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ должен продолжаться.
Ну вот еще один момент, который здесь прослеживается, да, если еще неделю назад, когда только-только-только все это начиналось, когда была первая перестрелка, которая завершилась достаточно быстро, хотя и с применением крупнокалиберного орудий крупнокалиберных, тогда, в общем-то, никто из экспертов близко не предполагал, что может быть какой-то переход в более горячую фазу и открытие, ну, действительно горячей точки вскрытия, да, не вот это вот холодное противостояние, пусть и с оружием в руках, но противостояние, то сейчас нет-нет, но эксперты начали заговаривать о том, что, может быть и такое. Возможно, если в ближайшее время не удастся посадить стороны за стол переговоров и прекратить вот этот огонь, то, к сожалению, уже просматриваются вероятности того, что будет полномасштабное военное противостояние, чего не хотелось бы никому однозначно.
Надеемся, что до этого не дойдет, и все будет урегулировано путем переговоров. Пока делаем паузу и отправимся к другим новостям.
В эфире «Радио Спутник».
В интернете появились видеозаписи, на которых российские военные заблокировали колонну с военной бронетехникой США. Инцидент произошел в сирийской провинции Хасаке. Причина блокировки – провокационные действия со стороны американских военных.
Это уже не первый раз, когда американские военные попытались устроить гонки с российскими военнослужащими. Вот на данных конкретных кадрах видно, как американский бронеавтомобиль пытается преследовать патруль российской военной полиции. В ответ российские военные просто заблокировали американскую технику на дороге и вежливо пояснили американцам, что к чему. А именно, что это территория Сирии, где российские войска находятся по приглашению сирийских властей, а вот американцы тут на птичьих правах и попросили передать генералам, что если и дальше так будет продолжаться, то, в общем, не исключены и более жесткие реакции со стороны российских и турецких, в данном случае, полицейских. Член-корреспондент Российской академии военных наук, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин пояснил нам ситуацию.
С одной стороны, крупных столкновений между нашими контингентами, то есть США и России, в Сирии, по идее, быть не должно, но Москва должна очень внимательно относиться ко всем таким вылазкам американских вооруженных сил на сирийской земле.
Вообще, конечно, это далеко не первая, я подозреваю, что не последняя провокация со стороны американских военных. Только за прошлый месяц, июнь, по-моему, 3 или 4 подобных провокации было зарегистрировано. В большинстве случаев российские полицейские военные просто уходят от этой погони, обходя американские блоки. Да, иногда они устраивают гонки, а иногда просто откровенно перекрывают дорогу. Пока российские военные предпочитали, военные полицейские патрули предпочитали обходить спокойно, не вмешиваясь ни в какие диалоги. Но вот на сей раз ответили оным на оное, что называется.
Но на видео, на самом деле, внушительно смотрится вот эта бронетехника в условиях сирийской такой полупустыни, я уж не знаю, как это...
Полуразвалин вот этих вот.
Ландшафт назвать, да. Там присутствуют российские тигры, это я точно узнал, бронетранспортер, а вот американские военные машины я не распознал. По-моему, это не хаммеры, потому что они такие уж больно здоровенькие, они больше, чем тигры. Но, что меня удивило, как ты сказала, да, была погоня или что-то подобное, и каким образом удалось российским военным заблокировать, а у них где-то, видимо, ну, видимо, патрулирование происходит не колонное, они как-то рассредоточенно едут, и как минимум одна боевая машина, она где-то находилась неподалеку. Ей по рации рассказали, что здесь американцы, и возникают проблемы.
Опять хулиганят.
Да, и она подъехала и подперла как бы эту колонну сзади, а понятно, что спереди тоже стоял тигр, и потом они вышли и с помощью переводчика стали общаться. Только я не понял, откуда там был переводчик, или это был младший по званию, но который знал английский. Ну вот кто-то...
Ну, скорее всего, кто-то из военнослужащих, кто владеет английским, потому что там наверняка идет подбор и тех, кто знает местные, да, наречия, чтобы иметь возможность общаться, и те, кто владеют турецким, чтобы общаться с коллегами, и те, кто владеют английским, учитывая американский контингент, который как... хоть и незаконно, но тем не менее там присутствует.
Сейчас сделаем паузу и после нее отправимся к следующим новостям. Следующая новость. В Гвинейском заливе пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера МВ «Кюрасао Трейдер». Судно дрейфует с ограниченными возможностями на борту. К нему уже отправлена подмога. Судьба захваченных людей пока остается неизвестной.
В консульстве России в Абудже сообщили, что российское посольство в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть россияне. Ну, вообще, Гвинейский залив, он протяженность его от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, то есть практически через всю Африку, он превратился в данный момент в самый опасный регион на планете в плане угроз со стороны именно морских разбойников, со стороны пиратов. В первом квартале текущего года именно в Гвинейском заливе было зафиксировано 45% от всех случаев мирового пиратства. Особенностью действий таких морских разбойников в этом заливе является тот факт, что они захватывают в качестве заложников членов экипажей для получения в дальнейшем за них именно выкупа. По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на пиратов Гвинейского залива. Независимый морской, военно-морской эксперт Александр Мозговой попробовал предположить, какие могут быть варианты развития ситуации.
как показывает опыт борьбы с теми же сомалийскими пиратами, там всяческие были варианты и за выкуп даже путем переговоров и прямое военное вмешательство. Самые разные методы. Поэтому говорить о каком-то, об одном рецепте, это было бы неверно. Поэтому в зависимости от ситуации, тем более это, я так насколько понял, в Западной Африке, там все пираты, они наполовину поддерживаются, может быть, местными властями, наполовину какими-то политическими силами.
Мы помним, что в 2000-х годах, в основном во второй половине уже нулевых, вот таким эпицентром пиратства был Аденский залив. Известные сомалийские пираты, они захватывали там просто с небывалой частотой и мелкие, и крупные.
Там дошло до того, что уже просто торговые суда и танкеры сопровождались военными судами. Не просто какая-то вооруженная охрана на судне гражданском, да, а именно только в сопровождении ходили, потому что по-другому просто пройти было невозможно.
Но при этом на протяжении 7-8 лет происходили захваты судов. Я вот посмотрел, да, ретроспективу, и сейчас напомню самые запоминающиеся. Сентябрь 2008 года, Аденский залив, сомалийские пираты захватили украинское грузовое судно «Фаина». Оно везло в Кению старую военную технику, а на судне была команда из 21 человека, 3 россиянина, в их числе включая капитана и старшего помощника. Капитана, 17 украинцев, и один гражданин Латвии. 4 месяца находились в плену эти люди. Их освободили в феврале 2009-го, только после того, как, внимание, кто-то согласился заплатить многомиллионный выкуп. До сих пор неизвестно доподлинно, кто это был. Моряки между собой решили, что это, наверное, средство украинских олигархов, и украинские СМИ в свое время писали, что действительно основную массу якобы внес украинский миллиардер, небезызвестный Виктор Пинчук, и еще кое-что добавил судовладелец Вадим Альперин. Но вообще действительно не всегда раскрывают, кто платит, и сумму не всегда раскрывают, потому что это дает, так скажем, раздолье для пиратов. В следующий раз им легче как бы оценивать. То есть они знают, какая такса, да, и они просто ее применяют. Так вот, ноябрь...
Рискурант.
Да,
за того капитана же... столько-то, за помощника капитана.
За технику столько-то.
Да.
Вот, 2008 год, ноябрь, тогда сомалийские пираты захватили датское судно «Сек Фьючер», если я правильно его называю. Оно шло под флагом Багамских островов, тем не менее... Команда корабля, 13 моряков, из них 11 россиян было, гражданин Грузии и один уроженец Литвы. И чтобы освободить тогда из плена всех членов экипажа, пришлось хозяевам этого судна организовать настоящую авиаоперацию, потому что боевики, ну, их можно, ну, наверное, так назвать, пираты, да, они же берут наличкой эти деньги, и доставлялись на вертолете, что ли, ну, во всяком случае, по воздуху им доставляли эти сумки, порядка 2 миллиона долларов. В январе 2009 года они отправились уже домой. Где-то к 2011 году в Аденском заливе наконец-то удалось урегулировать, там уже и ООН вмешивалась, да, и крупные державы.
И тут как раз началось вот это вот вооруженное сопровождение, военное сопровождение торговых судов.
Да, и после этого, как мы видим по новостям последних лет, эпицентр переместился на запад Африки, в Гвинейский залив, берега Нигерии, берега Камеруна в основном, и там тоже, к сожалению, происходят захваты. Только в этом году, вот помимо, да, сегодняшнего, было зафиксировано в мае, это только с участием россиян, я перечисляю, в апреле и в январе, причем... Майский захват 10 мая до сих пор предположительно, что россияне удерживаются где-то на территории Нигерии. Пока, то есть, они не вернулись домой. Те, которые были захвачены в апреле у берегов Бенина, они в мае, в конце мая были освобождены.
Ну вот, знаешь, когда ты смотрела фильм «Пираты 20 века», меня это так впечатлило, а больше всего, наверное, впечатлило даже не то, что это был первый советский боевик, а то, что в 20 веке
пиратство.
Могут быть пираты. Как так? Сейчас на дворе 21 век, а пираты все по-прежнему остаются.
Делаем паузу и отправляемся к следующей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла во французском Нанте, случившийся субботним утром, расследуется как умышленный поджог.
Напомню, что собор святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции, практически вторая после Нотр-Дам-де-Пари.
Буквально на несколько метров.
Который, да, который тоже буквально чуть больше года назад точно так же пострадал от пожара. Только в случае с Нотр-Дам-де-Пари у нас тогда... был несчастный случай, да, это была случайность, то сейчас это все расследуется как умышленный поджог.
Подробности узнаем у корреспондента «Спутник Франция» Оксана Бобрович. С нами на связи. Оксана, приветствуем вас.
Да, добрый день, здравствуйте.
Оксан, какие подробности на данный момент? Потушили, не потушили? Все ли очаги затушили? Сколько их было? И почему именно поджог, криминальная версия рассматривается как основная?
На самом деле потушили достаточно быстро. Возгорание началось в 8 утра. За 2 часа был огонь не потушен. Участвовали достаточно большое количество пожарных, больше 100. Конечно же, стянули основные силы. И говорят о 3 источниках поджога, о 3 источниках начала огня. Это там, где находится большой орган, и по обе стороны от алтарной части. Именно это и позволяет говорить о криминальной версии, которая рассматривается, не отметая и случайности. В данный момент, прямо сейчас, в соборе находится делегация французского правительства. Туда выехал тут же премьер-министр Жан Кастекс, и вместе с ним поехал министр культуры и министр внутренних дел. И они сейчас находятся, то есть какие-то новые, не поступали еще информация. Жан Кастекс обратился перед тем, как войти в собор, к пожарным с благодарностью и заявил о том также, что, конечно, это для всей нации большое потрясение, и государство будет участвовать в восстановлении собора.
То, что касается расследования, есть какие-то данные уже о повреждениях? Насколько серьезные повреждения получил собор? Потому что тут поговаривают некоторые архитекторы, что повреждения могут быть гораздо хуже даже, чем в Нотр-Дам-де-Пари, потому что там загорелась кровля, и, в общем, внутрь собора особо-то огонь не попал. Там были повреждения скорее от пены, да, от средств тушения. А здесь внутри, да еще и вот таких достаточно, ну, не просто достаточно, а действительно значимых для собора частях.
На самом деле судьба этого собора мученическая, потому что в 1944 году в него попала бомба во время войны, и он очень сильно пострадал в 1972 году, когда так же, как в Нотр-Даме в прошлом году, сгорела полностью кровля. После этого было принято решение заменить кровлю на железобетонную, и сделана она была в 1985 году. И благодаря этому мы говорили о том, что теперь вроде бы как собору ничто не угрожает. Возгорание было внутри, полностью разрушен большой орган, орган начала 17 века, знаменитейший. Сохранился, правда, малый орган, который сопровождает мессы. И говорят о практически утере розы, то есть витражей на западном фасаде, а также пострадавшем мебели. Никто не говорит пока ни о каких, ни об угрозе структуре этого собора. Также и премьер-министр отказался давать какую-либо информацию, потому что не располагает элементами расследования.
Оксана, неизвестно, велись ли какие-то, может быть, реставрационные или косметические работы в последнее время?
Не было
время?
Ничего. Нет, нет, никаких ни реставрационных, ни косметических не было работы. Это началось в 8 утра, в общем, достаточно такое время, в субботу, еще даже до мессы достаточно долго, так что нет, ничего нет.
Оксан, есть какие-то предположения, кто мог устроить этот поджог?
Спекуляции на этом, конечно же, тут же развернулись в соцсетях, потому что такая фраза, как «почему-то все время горят наши церкви», тут же возникла. Но ничего подтвердить неофициально, ни неофициально пока вам не могу. Единственное, что, конечно, за это переживают все и говорят о том, что если мы не можем сохранить наши храмы, то достойны ли мы такого великого архитектурного достояния? И вопрос серьезный, потому что, конечно, место знаковое, и город известный, и сам собор очень известный.
Оксана, благодарим вас за комментарии. Оксана Бобрович, корреспондент «Спутник Франция», была с нами на прямой связи. Напомню то, что сегодня в Нанте загорелся кафедральный собор святых Петра и Павла, но, к счастью, быстро удалось потушить возгорание.
Один из крупнейших готических соборов Франции.
Спасибо большое. Говорим о Дарье Чередник.
Меня зовут Никите Воронкову.
Да, оставайтесь с нами, оставайтесь с радиостанцией «Спутник».